Глава 24. С того момента, как был повержен вожак стаи теневых тварей, прошли сутки. Именно столько времени нам понадобилось, чтобы добраться до временного лагеря герцога. Помнится, месяц назад дорога от лагеря до озера заняла чуть больше 3 часов. Но в тот раз меня везли в клетке в фургоне, и мне не пришлось тащить на своем горбу потерявшего сознание Видаля. Первый час шевалье еще шел на своих двоих, даже пытался тащить торбу с едой и водой, которую мы нашли в фургонах. Но постепенно он начал сдавать и часто спотыкаться. Его рана на спине, оставленная когтями волка, воспалилась, и где-то в середине ночи, во время привала, он потерял сознание. Несколько часов, постоянно меняясь, его пытались тащить на себе фон Гольц и фон Брунан, но очень скоро выдохлись и они. Так что большую часть оставшегося пути шевалье Видаль проделал у меня на спине, так и не очнувшись. А ведь помимо этого на мне была еще и разведка. 3 раза за сутки нам пришлось менять направление из-за стаи хищников. Благо они словно осы на мед, почуяв кровь, спешили в сторону озера. Иначе нам пришлось бы туго. Несколько раз я спрашивал самого себя, зачем я тащу на себе этих людей. В одиночку было бы намного проще, легче и, самое главное, быстрее. Но каждый раз я вспоминал, как эти трое вышли против теневой твари, отвлекая ее внимание на себя и давая мне время для решающего удара. Они вряд ли надеялись на победу и уж тем более вряд ли доверяли мне, особенно после боя у скал. Но они сделали то, что сделали. Раньше они были для меня никем. После схватки с волком кое-что изменилось. Теперь я не мог их бросить, и что-то мне подсказывало, если бы понадобилось нести меня так же, как я нес на себе Видаля, меня бы понесли. От фон Гольца я узнал, что мы 4, единственные, кто остались в живых из нашего отряда. Сержант Равель погиб в том бою у скал, как и несколько наемников из шайки жениха Трикси. Тела самого Патрика и его прихлебателя Рыжего Жана на моих глазах сожрали озерные монстры, о чем я нисколько не жалею. Степняки мертвы, и судя по взглядам, которые бросал барон на Видаля, пока рассказывал мне о судьбе всего отряда, он не очень верил в то, что шевалье дотянет до западной крепости. Пока я тащил на себе Видаля, барон фон Брунан нес мои рюкзаки. Много раз я замечал на себе его задумчивые взгляды, равно как и любопытные взгляды барона фон Гольца. И я их понимал, наверняка у них было очень много вопросов ко мне, но нужно отдать им должное, ни одного они так и не задали». Думаю, в их троице этим занимался шевалье Видаль. Вот уж у кого был язык без костей. Несколько раз фон Брунан сетовал на то, что нам пришлось бросить тушу убитого волка. Все, что мы успели сделать до того, как появились первые падальщики, это извлечь круды, вырезать волчьи когти и оттащить тушу монстра в небольшой овражек у подножия холма. Надежды на то, что ее никто не найдет, не было. Но если это будут только звери, имелся шанс на то, что скелет волка останется во враге. Кости теневой твари можно дорого продать на большой земле. Мои спутники уже строили планы, как будут возвращаться к тому холму. Если выживут, конечно. Пока шагал, у меня было достаточно времени разобраться со странным феноменом, выявленным мной во время боя с волком. Тот самый прилив энергии извне. Оказалось, что благодаря энергетическому полю, обволакивавшему мое тело, которое я наблюдал, находясь внутри барьера, мне теперь не обязательно иметь физический контакт с крудом, чтобы поглотить из него ману. Достаточно и того, что крут будет в зоне досягаемости моей новой магической ауры, примерно в радиусе 2-3 сантиметров. Собственно, так все и произошло. Во время боя моя энергосистема самопроизвольно начала поглощать ману из крудов, лежавших у меня в потайных карманах туники. Теперь осталось только научиться контролировать этот процесс, чем я, в общем-то, и занимался всю дорогу, и у меня уже постепенно начинало получаться. К временной стоянке герцога мы добрались примерно за час до заката и сейчас, притаившись, лежали на пригорке, наблюдая за неспешной жизнью небольшого лагеря. 3 шатра, 10 палаток и шалашей, навесы, отхожее место. За прошедший месяц герцог и его люди успели обжиться. Очень порадовало наличие 2 тяжеловозов и фургона, того самого, в котором содержался призрак. Он и сейчас там, я чувствую его. Рассмотрев все, что хотели, мы ползком вернулись назад к подножию холма, где оставили Видаля. Так до сих пор и не пришедшего в себя.
«Вроде бы все тихо», — шепотом произнес фон Гольц. «По крайней мере, с момента нашего ухода ничего не изменилось». «Значит, они еще не знают о гибели герцога и остальных», — утвердительно кивнул фон Брунан. «Шевалье, может, вы что-нибудь почувствовали?»
Обратился ко мне фон Гольц, и на меня устремились 2 пытливых взгляда. За прошедшие сутки эти двое успели по достоинству оценить мое чутье и полностью ему доверяли.
«В лагере 6 человек». — ответил я. — Магии я не почувствовал, кроме... — Призрак, — понимающе кивнул фон Гольц. — Лютен я тоже не чувствую, — добавил я.
— Видимо, эта тварь сдохла где-то в степи, —
— хмыкнул фон Брунен и добавил.
«Туда ей и дорога. Ваши предложения, господа», — деловым тоном произнес фон Гольц. «Ждем, когда все заснут, а потом...»
Оскалившись, произнес фон Брунен и провел большим пальцем по шее.
«Часовые на мне», — коротко кивнул я.
«Господа», — произнес фон Гольц, «у меня к вам будет небольшая просьба. По возможности, тот лысый жердяй, он мой».
Я помнил того, о ком говорил барон. Тот толстяк, один из надсмотрщиков, любитель огреть плетью зазевавшегося пленника. Если бы барон умел убивать взглядом, уверен, лысый жердяй сейчас бы корчился в предсмертных муках. Видать, фон Гольцу досталось от него за прошедший месяц. Фон Брунен, понимающе кивнул, отвернулся. Я пожал плечами и ответил.
«Ничего не имею против».
«Что ж, господа», — ухмыльнулся фон Гольц, — «тогда всем удачной охоты».
Штурм лагеря прошел быстро и практически бесшумно. Ну, разве что тот лысый жердяй покричал немного перед смертью. Фон Гольц вернул долг своему мучителю. Пока бароны стаскивали трупы в ровик, служивший отхожим местом, я перенес в лагерь шевалье Видаля и приступил к осмотру самого большого шатра, принадлежавшего дикому герцогу. Временное жилище герцога выглядело довольно аскетично. Оно заметно отличалось от того, что я видел в основном лагере диких, где он меня допрашивал. Сразу видно, что хозяин этого шатра не собирался пробыть здесь долго, поэтому и вещей он взял с собой тоже по минимуму. Но, несмотря на это, кое-что мне удалось обнаружить. Моей добычей стал скромный набор зелий, кинжал из обычной стали и кое-какая одежда. Видимо, все самое ценное герцог предпочитал носить на себе или перевозить в переметных сумках на своей лошади, которая, услышав волчий вой, спешно ретировалась куда-то в степь еще в начале боя у озера. В шатрах магов добыча была еще беднее. Одежда, туалетные принадлежности, какая-то посуда, инструмент. Все по-походному, без излишеств. Всю добычу я сгрузил поближе к костру, чтобы потом поделить между всеми. Бароны, закончив с осмотром лагеря, подошли в тот момент, когда я, сидя у костра, внимательно осматривал рану Видаля.
«Как он?»
— спросил Гольц.
«Плохо»,
— честно ответил я.
«Наверное, на когтях той твари был яд», — буркнул фон Брунен.
«Если бы это было так, то Видаль умер бы еще у озера», — возразил я. «Ядовитые железы находятся в хвостах этих тварей».
«Там нет ничего, что могло бы помочь».
Фон Гольц кивнул на шкатулку зельями.
«Увы, но все зелья герцога созданы на основе янтарной, бурой и изумрудной пыли», — покачал головой я. «Единственное, что я могу сделать, так это немного помочь его организму сражаться с болезнью, дав ему несколько капель вон той изумрудной настойки».
Бароны, не сговариваясь, тут же молча кивнули, давая добро. Доставая из шкатулки продолговатый пузырек, который был наполовину заполнен темно-зеленой жидкостью, я тщательно контролировал мою ауру, чтобы та, ненароком, словно хищный зверь, не набросилась на изумрудную ману. Уже поднеся узкое горлышко пузырька к губам Видаля, я с досадой подумал, что вынужден поить бедолагу этой бесполезной настойкой, хотя у самого в рюкзаках полным-полно алых крудов. Именно в этот момент меня и осенило. А что, если я смогу, используя мою новую ауру, перенаправить поглощаемую из крудов энергию в определенную точку? Раньше я мог выполнить этот фокус только с собственной энергией и лишь для эффекта разрушения. Теперь, зная о том, что моя аура может на некоторое время задерживать в себе определенный вид энергии, которая не смешивается с моей собственной, осталось выяснить, смогу ли я ей с кем-нибудь поделиться.
«Шевалье, с вами все в порядке?»
Голос фон Гольца заставил меня вздрогнуть. Я непонимающе взглянул на него, затем перевел взгляд на свою руку. Оказывается, все это время я сидел, склонившись над Видалем и держа над его ртом пузырек с зельем.
«Господа»,
— задумчиво произнес я,
— «не хочу давать ложных надежд, но я бы мог попытаться помочь шевалье Видалю немного иначе».
«Что вам для этого понадобится?»
— подался вперед фон Гольц.
«Тот алый крут, что мы извлекли из теневой твари», — ответил я.
Все трофеи с волка лежали сейчас в одной из сумок, которую тащил на себе фон Гольц. Нами было решено произвести раздел добычи после того, как мы выберемся из этой передряги, но и бароны, и шевалье Видаль, в тот момент находившиеся еще в сознании, дружно признали, что большая часть из добытого принадлежит мне, аргументируя свое решение тем, что без меня они все сейчас были бы мертвы. Не мешкая ни минуты, барон фон Брунен принес мешок с трофеями и достал алый крут размером с голубиное яйцо.
«Опустите кристалл вот на этот плоский камень», — попросил я. «Прежде чем я приступлю к лечению, мне нужно кое-что испытать».
Мужчины практически одновременно кивнули и приготовились ждать. Отходить в сторону никто из них даже не собирался. Я заметил их горящие взгляды и хмыкнул про себя. Сейчас на их глазах должно произойти магическое таинство, о котором они потом будут рассказывать своим внукам, если выживут, конечно. Отбросив в сторону посторонние мысли, я сосредоточился на алом кристалле,
Маны в нем осталось относительно немного, но ее хватит на исцеление еще двоих таких видалей. Я приблизил ладонь к кристаллу и, не касаясь его, позволил ауре действовать, при этом тщательно контролируя поток маны. Первые три попытки закончились неудачей. Небольшие сгустки маны, что вытягивала моя аура из круда, были тут же перенаправлены в мою энергосистему. Четвертая попытка закончилась тем, что мана просто рассеялась. Лишь спустя несколько минут, потратив впустую приличное количество маны, мне удалось сформировать маленький магический сгусток на кончиках моих пальцев, который засветился тусклым алым цветом. Внимательно следившие за этим процессом фон Гольц и фон Брунен изумленно выдохнули. Чего греха таить, я и сам завороженно наблюдал сейчас за этим маленьким светлячком. А если учесть тот факт, что такой фокус я проделывал впервые как в этой, так и в прошлой жизни, мне сейчас было чем гордиться. «Осталось теперь проверить результат воздействия этого сгустка на живое и неживое», — озвучил я свои мысли. Барон фон Гольц очнулся первым.
«Попробуйте на этом камне», — пододвинул он ко мне небольшой булыжник.
Я кивнул и направил алый сгусток на камень, внимательно сканируя происходящее. Алая энергия полупрозрачным облачком обволокла серую поверхность булыжника и спустя несколько мгновений просто рассеялась.
«Это хорошо или плохо?»
— озадаченно спросил фон Брунен. «Хорошо», — кивнул я. «Магия не нанесла вреда камню, значит, и видалю не нанесет. Я так думаю. Теперь на очереди живое».
«Вот»,
— шагнул вперед фон Брунен и протянул свою левую руку, на пальцах которой была кровь.
«Можете испытать на одном из моих пальцев».
«Уверены?» — переспросил я.
«Абсолютно», —
кивнул фон Брунен, но я видел, как побледнело его лицо. Сформировать новый сгусток получилось довольно легко. В этот раз я решил использовать в два раза меньше маны.
«Готовы?»
— спросил я.
«Да»,
— твердо ответил барон сквозь сцепленные зубы. Маленький алый светлячок размером с пшеничное зернышко опустился на фалангу мизинца барона, в том месте, где был порез. В этот раз мана не рассеялась, она словно маленькая капелька воды растеклась по ране и погасла. Благодаря истинному зрению я видел, как начался медленный процесс заживления.
«Фух!»
— тяжело выдохнул я, вытирая пот со лба.
«Кажется, получилось. Что вы чувствуете, барон?»
Фон Брунен, все это время боявшийся лишний раз вздохнуть, вздрогнул и, громко выпустив воздух из легких, произнес:
«Ощущения такие, будто приблизил ладонь к теплой стенке печи, и рана слегка пощипывает».
На бородатой физиономии фон Гольце появилась радостная улыбка. Он хлопнул своего друга по широкому плечу и воскликнул:
«Это же хорошо! Это очень хорошо!»
Следующий час, пока бароны, весело переговариваясь, кашеварили у костра, я занимался лечением шевалье Видаля. Аккуратно, маленькими сгустками сливая алую ману в очищенную рану, я размышлял о том, что в свете открывшихся у меня новых возможностей скоро мне предстоит много экспериментировать. Когда я закончил, фон Гольц помог мне перенести Видаля в один из шатров. Барон предложил сделать перевязку, благо тряпья в лагере хватало, но я ответил решительным отказом. Пришлось объяснять, что перевязочный материал сперва нужно хотя бы прокипятить. Спорить со мной никто даже не собирался. Тут же над костром был подвешен еще один котелок с водой. После позднего ужина или уже раннего завтрака я, наконец, решил посетить пленника дикого герцога. Когда я откинул полог тента фургона, мне в нос ударил запах испражнений и пота. Внутри клетки я почувствовал шевеление. Мое появление не осталось незамеченным. В истинном зрении энергосистема пленника светилась тусклым стальным цветом. Странная магия. Наличие собственного источника указывало на то, что передо мной один из потомков так называемых истинных, тех, кто выжил внутри тени. Внимательно просканировав пленника, я пришел к выводу, что имею дело с существом, похожим на детей Мимитех. Правда, ни среди Лао, ни среди их сородичей не было никого с такой энергосистемой. Все одаренные в этих племенах были завязаны на изумрудную магию леса. Наполнение источника маной блокировалось кандалами на запястьях и щиколотках пленника, а также тонким ошейником на его шее. Помнится, герцог обращался к своему пленнику на вестонском, но я на всякий случай решил переспросить.
«Ты меня понимаешь?»
После недолгого молчания пленник зашевелился и приблизился к решетке. Капюшон его балахона слегка сдвинулся на затылок, и в лунном свете я увидел бледное, серое, измученное лицо. Похоже, я немного ошибся. Передо мной не пленник, а пленница. Разрез глаз, острые уши. Определенно, она из племени родственного Лао, только цвет кожи другой. Девушка сглотнула пересохшим горлом и облизала потрескавшиеся губы. В ее глазах было столько тоски и усталости, сколько хватило бы еще на две жизни. Досталось девчонке. Но я особо не обманывался. Зная, что там происходит в тени, я с уверенностью могу сказать, что простые девчонки за барьер не заглядывают. Ее тяжелый, слегка удивленный взгляд пробежался по мне и остановился на фляге, висевшей у меня на поясе. Пленница явно узнала меня. Я помню ее долгий, изучающий взгляд в тот день перед приливом. «Ты меня понимаешь?» — повторил я свой вопрос, но уже на ведьмачьем наречии. Пленница вздрогнула и подняла на меня глаза. Она втянула носом воздух и спустя мгновение слабым голосом произнесла.
«Я чувствую на тебе запах моего мира. Великая грань не убила тебя, и ты вернулся. Значит, он все-таки добился своего».